на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях очень интересный парень, доброволец Андрей с позывным «Джедай», доброволец отряда имени Святого Александра Невского.
Так точно, да, здравствуйте.
Расскажите, как вообще вы стали добровольцем, с чего началось все?
Добровольцем я стал по велению сердца и души, так как это у нас происходит в нашем добровольческом отряде имени Святого Благоверного Князя Александра Невского. Православный батальон, хотя он объединяет многих людей, не только православных и воцерковленных, а в целом в нем есть какая-то духовная идея. Вы знаете, к этому, наверное, очень давно все шло, и подготовка моральная тоже происходила достаточно давно. Я думаю, у многих, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции, и особенно среди добровольцев, потому что я не буду говорить про мобилизованных, потому что про них я не очень знаю, мы с ними сталкивались поскольку я могу говорить только про добровольческие отряды. Это немножко другая история, потому что здесь люди в целом знали, куда шли, знали, зачем они шли, да, почему шли и так далее. Моя история началась по факту рождения моих родителей. Мой отец из Горловки, Донецкая область. Мама вообще из Херсонской области тоже, кстати. Для меня эта история очень личная и родная, болезненная. Мы ее переживали в семье, в кругу семьи, да, то есть у нас там в Донецке родственники очень близкие. Моя тетя Надежда и дядя, и двоюродный брат, они работают в больнице все это время, всю жизнь в Донецке, в той самой легендарной больнице, которая с 2014 года находилась под обстрелами возле стадиона, и продолжают работать, несмотря на обстрелы, и никогда не сдавались, и никогда никуда не собирались уезжать оттуда. Для меня их подвиг всегда был, конечно, такой простой, обычный подвиг врачей, да, которые видели очень жесткие вещи в то время, когда весь мир не замечал, да, и даже у нас-то не сильно на это обращали внимание все эти годы. Я уж не говорю про западный мир и про весь остальное, да, но внутри нашей семьи это была история всегда понятна. Мы всегда все это знали, все слышали, знали, как люди прячутся в подвалах, и знали, как в 15-м, например, году мой брат делал операцию в отсутствии света, воды и всего прочего, потому что находились под обстрелом. Это то, о чем никогда не говорилось. Но то, что рано или поздно, я уверен, что всплывет, и всем станет понятно, почему это происходило. Также у меня есть и друзья в Мариуполе, и вообще там много связей. Поэтому для меня эта история очень личная, она началась давно еще, там, в 14-м году. Но в 14-м году у меня была попытка пойти в добровольцы, но вот я благословения не получил от батюшки на тот момент. И плюс я тогда еще жил не в России, я жил в Соединенных Штатах Америки. И вот в этот раз я получил благословение.
Те парни, когда узнали, что началась специальная военная операция, поехали из страны, вы приехали обратно, вернулись.
Да, да, вы знаете, вот это был такой импульсивный тоже момент, потому что, знаете, есть такая штука, когда ты чувствуешь, я не знаю, как это объяснить, но есть момент, когда ты чувствуешь, вот он, вот это вот он, тот самый момент, когда ты, уже нету никаких у тебя вариантов, и тебе приходится делать выбор, и возможно, и невозможно, а приходится отказываться от много чего у тебя было в жизни ради чего-то. И для меня этот вопрос тогда не стоял, и когда я увидел, что отсюда все поехали, я понял, что нужно как минимум возвращаться, чтобы поддержать близких людей, чтобы увидели, и это получилось, по словам моих знакомых, близких. Ну, я им тогда не говорил, что я собираюсь идти добровольцем, хотя решение было уже принято. Уже сам факт возвращения был такой, с моей стороны, как мне казалось, попыткой поддержать морально людей, потому что я так понял, что тогда здесь было довольно подавленное состояние, у очень многих людей, многие растеряны, непонятно, страх, да, и какая-то вот растерянность. Мне показалось, что таким образом, как минимум, я смогу поддержать людей. Ну, а дальше уже, так сказать, с Божьей помощью.
Андрей, как вы оказались в отряде Александра Невского?
Очень много разных добровольческих отрядов, но ты почему-то вот ищешь, и вот почему-то Александр Невский, ну, я знаю, почему Александр Невский, потому что в конечном итоге я увидел сюжет по телевидению, где я увидел отца Константина, это наш батюшка, который был там, так называемый капеллан военный батюшка, который, помимо того, что он проводит службу, да, и исполняет свои дела в качестве священника, он еще очень классный, серьезный реаниматолог. Он, помимо службы в вот этой солдатской церкви, он постоянно на передовой, постоянно вытаскивает ребят, лечит, работает медиком. И его интервью с ним почему-то на меня произвело сильное впечатление. И второе впечатление в том же сюжете был такой молодой человек, мальчишка, у него позывной был «Виртуоз». И он рассказал о том, что он был музыкантом, скрипачом. И вот сейчас настало время, когда нужно отложить инструмент музыкальный в сторону, взять оружие, а потом вернуться к музыке, когда мы сделаем все дела. Меня почему-то очень поразило все это дело, я вдруг понял, что я хочу попасть именно сюда. И вы знаете, удивительным образом, как всегда в жизни, случайностей не бывает, именно в момент первого захода на позиции, когда нас выводили туда в окопы, там нужно было пройти некоторое расстояние, довольно серьезное. С полной нагрузки ты собираешь с собой вещи. По неопытности, как всегда, все с собой берут все, что можно только набрать. Тащить это невозможно. Сил нету. Идешь, и где-то уже там на середине уже просто думаешь, да все уже. Ты уже падаешь, думаешь, да уже по барабану. Пускай уже летит, стреляет, уже сил ну, не можешь. Нет, сил не ползти вообще. Уже ничего ты не можешь донести. И кто-то сзади, когда у меня уже язык на плече, значит, я услышал голос, говорю, давай помогу, донесу твой мешок. И паренек когда взял мешок, и мы с ними, мы доползли, дошли, уже вышли на позиции, все там отдохнули, так сказать, перекурили. И вдруг я понял, я говорю, как тебя зовут? Он говорит, виртуоз. Я говорю, так это ж ты. Он говорит, что значит я? Я говорю, так это ж ты, я ж здесь из-за тебя. Я же увидел тебя в сюжете, понимаешь? И ты как бы был тем самым триггером, который у меня в конечном итоге, мои сомнения, потому что, конечно же, я убежден, что у всех, кто оказался там по доброй воле, в первую очередь, были сомнения, о которых мало кто говорит, но все-таки вот этот решающий момент, его нужно как-то переломить и решиться. И вот в данном случае это был отец Константин в сюжете и виртуоз, которому огромный привет, если меня услышал.
Вы, когда вернулись на родину отца, сказали, что там похоронены ваши дедушка и бабушка?
Да.
И вы оказались там буквально недалеко от этого места.
Да, вы знаете, да, я находился на своей позиции, померил по планшету 40 километров ровно за моей спиной. Находился дом, в котором я приезжал на каникулы. Они до сих пор находятся в районе обстрела. Сейчас вот, кстати, не знаю, но вот до тех пор, когда я был, еще находились в этой опасной зоне. И там находится кладбище, где бабушка с дедушкой похоронены. Для меня это было какой-то особой, тоже поддерживающей силой. Я в этом смысле духовный человек, и ощущение своего рода и тыла духовного, он, конечно, придает силы. И в минуты страха это очень сильная поддержка. Ты чувствуешь, что за тобой стоят твои предки.
А как это вообще воевать вот там, где тебя окружают твои единоверцы, потому что вы конкретно были, наверное, все православные воины.
Очень многие добровольцы, многие люди, побывавшие на войне, говорят, что на войне атеистов не бывает. Рано или поздно все начинают во что-то верить, и это факт. Отец Константин, кстати, перед отправкой на наше первое БЗ у нас покрестился наш товарищ Каинск. То есть вот он долго сомневался, но вот перед отправкой уже на линию боевого соприкосновения он покрестился. То есть он уже крещеный пошел, да. Не все открыты верующие, да, у нас в русском менталитете вообще не принято сильно на показ что-то делать. Как-то у нас принято, ну, веришь где-то глубоко в душе и потихонечку где-то крестишься, где-то про себя помолился, ну, вроде как и не показал никому. Вот, поэтому в нашем случае мне казалось, что я и вот некоторые мои товарищи, например, мой боевой товарищ Мелех, Воркута, вот эти ребята, например, показывали именно силу какого-то православного духа, что ли, вот этой веры. Знаете, вот когда ты спокоен, ты перекрестился, помолился и говоришь всем, ребята, все будет в порядке. Как говорил Мелех, не переживайте, со мной все будет в порядке. Я всем говорю, со мной все будет в порядке, мы защищены. Попытка вот эту вот передать эту уверенность и спокойствие, которое мы обретали, по крайней мере, я говорю про себя, я обретал вот всегда в момент, конечно, обстрелов или в момент, как действительно, когда страшно, да, когда начинают стрелять, ты ничего не можешь делать. По сути, как говорят, на кого Бог пошлет, да, вот эта фраза есть детская, еще со школы. Тут ты никак ни на что не влияешь, и единственное, что ты можешь делать, это, по сути, молиться и быть, ну, спокойным. В моем случае мне казалось, что, и не казалось, я уверен в этом, да, что как только что-то начиналось, я про себя как-то просил, молился и понимал, что как-то чувствовал какую-то силу, что вот все будет хорошо. И вот это, наверное, состояние спокойствия и уверенности, которое мне хотелось передать внутренне, оно берется откуда-то не потому, что тебе не страшно, оно откуда-то в какой-то момент берется. И просто ты проецируешь его как будто бы снаружи. Мне кажется, что оно передавалось очень многим людям, и я знаю это, и с Мелехом у нас такое было. Ты всегда идешь, и ты знаешь, вроде как на Бога надеешься, сам не плашай, но тут вроде как есть Мелех, который тоже там, значит...
А Мелех это не тот товарищ, который тоже приехал из Америки?
Нет, товарищ из Америки, его зовут Янки. Тоже ему огромный привет. У нас есть еще один боец, который тоже прожил в Америке, и тоже он сам родом из Мариуполя, тоже вернулся защищать родину, вот, своих предков. А Мелех — это вот мой боевой товарищ, которому тоже огромный привет, и мы с ним вот, скажем так, по духовной линии пытались все это дело проецировать и помогать нашим товарищам. И вы знаете, очень много там есть таких ситуаций, в которых духовность, наверное, проявляется каким-то образом. Для меня было самое удивительное, наверное, открытие во всей этой истории, что у нас же на позициях, ну, строгий сухой закон, там нету никакого алкоголя, вообще ничего. То есть ты абсолютно трезвый, да, ты абсолютно трезвым. И слава богу, что так у нас были жесткие с этим правила в нашем конкретном подразделении, и, не дай бог, там капли чего-то. В критической ситуации никто не знает, как у кого сработает психика, поэтому все находятся в трезвом состоянии. И вот это ощущение в трезвом состоянии встретить страх смерти для меня, наверное, было самым главным испытанием, потому что, ну, когда тебе ты выпил, там, как говорится, 100 грамм фронтовых, тебе и море вроде как по колено, да? А тут это нужно встретить какой-то силой духа, которая откуда-то должна взяться. И вот в моменты опасности, в моменты прям серьезной опасности, какие-то атаки, когда, вот, например, у нас была история, когда на нас пошли танки, ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать. Вот от тебя больше ничего не зависит. Но ты не можешь уйти при этом. Хочется убежать, но ты не можешь уйти. Никто не может.
Как вам удалось спастись?
Когда, значит, была попытка вот этого контрнаступа, прорыва, они пытались прорваться с разных сторон, и тогда пошли танки через поле. И когда пошли танки через поле, конечно, это страшно. Танки – это страшно всегда. Потому что ты не знаешь, куда они идут, как они идут. Ты сидишь в окопе и просто ждешь, пока они появятся. Единственное, что... Да и отбиваться там особо-то. Единственное, я помню, это мой товарищ Мамон боевой, тоже ему привет. Когда я посмотрел на него, он пускай... Я говорю, Мамон, а как мы с тобой будем танки сейчас останавливать? У нас же тут... Вот что у нас с тобой есть? Он закурил так по-простому, по-архангельски, по-мужски сказал, да прорвемся. Вот так вот вспомнил. Я сказал, да действительно прорвемся. Чего там, как говорится? Помолились Божьей Матушке. Там и обстрелы, и все дела, и в голове как-то возникло. Это какая-то собственная молитва, как говорится, своими словами. У меня была мысль, что если мне придется умереть сегодня, то да, я готов, возьми меня. Но если мне сегодня есть шанс не умереть, то сделайте, пожалуйста, так, чтобы мы все вы остались живы и здоровы. Вот такая какая-то у меня была. Мы укрой нас, матушка, своим покрывалом каким-то. И я эту защиту чувствовал. Несколько раз мне доводилось столкнуться с какими-то очень серьезными историями на грани жизни и смерти. У меня все время было ощущение, что меня как будто что-то укрывает. И это работает. То есть, например, мы однажды попали под кассетный обстрел с товарищем. Товарищ был в броне, в шлеме, что его, кстати, в итоге спасло, потому что он весь был посечен кассетными осколками. Я по своей глупости оказался совершенно без ничего. Вот так вот нас накрыло случайно. В тот самый момент, как это бывает на войне, один раз расслабился, именно в этот момент, когда у тебя нет ничего, тебя и накроет. Опять же, только молитва. Я только падал на землю и представлял, как меня Богородица укрывает просто покрывалом каким-то. И на мне у меня просто царапина была на щеке, хотя у меня не было ни брони, ни шлема, ничего. И в итоге это позволило мне оказать первую помощь товарищу, вытащить его оттуда, и он, слава богу, жив-здоров, тоже ему огромный привет, Бучу. То есть для меня есть вещи, несколько раз, с которыми я сталкивался, когда я вижу, что здесь вмешивается какая-то высшая сила, здесь больше ты ничего не можешь делать.
Андрей, расскажите про свое первое боевое задание, как вы, человек, в общем-то, светский, как вообще вы настраивались, и что
да, это
было за день?
Да, это хорошая история. У меня получилось так, что мне так не повезло. То есть как бы ребята тренировались и были на полигоне, но мне почему-то попало, так бывает по статистике. В тот момент, когда тебя отправляют на полигон тренироваться, меня ставили, я попадал дежурным куда-нибудь в караул, пока мы были в учебке. И поэтому толком-то я так особо там сильно не пострелял, не подпрактиковался. И ночью мы сидим, я должен был быть изначально оператором ППЛА, разведчиком поднимать. Меня отправили как раз в штурмовики, в окопы, чтобы я делал разведку. Разведку проводил на позициях. И вот там довольно забавная история как раз произошла. Мы сидели ночью, я, командир наш был, и Балу, тоже привет ему, если слушает, Багдад. И разговор у нас был, Балу должен был мне передать. Он уходил заканчивать контракт, он должен был передать управление БПЛА и объяснить детали. И вот мы сидим ночью, а мы как раз в это время, это были майские, ожидали этого контрнаступа каждую ночь. По рации сообщили о том, что, значит, полная боевая готовность, сегодня ночью ожидается прорыв и так далее. Ну, естественно, я как человек неопытный, сижу в темноте, задаю вопрос. Я говорю, товарищ командир, у меня вот вопрос. Я человек гражданский, в общем-то, оказался здесь по воле души, но как бы на всякий случай просто объясните мне, куда стреляли, где, значит, наши, где не наши, чтобы я, не дай бог, ненароком кого не засадил. Он говорит, вопрос резонный, объяснил мне, куда, значит, что к чему. Я говорю, хорошо, у меня... Говорю, второй вопрос. А там продолжается, значит, по рации, в боевая готовность, или туда-сюда. И я говорю, у меня второй вопрос. Вот я человек гражданский, опять же, у нас как бы есть план А, план А не пошел, есть план Б. Что делать в случае план Б, куда отходить там или где-то мы как-то что... Они говорят, ну, план Б, у нас гранату кладут под грудь, и никто никуда не уходит. Я такой, понятно. У меня третий вопрос. Как работает граната? Ну, они посмеялись, на утро мне объяснили, как работает граната. Нас потренировали, все в порядке.
Андрей, а приходилось с противником сталкиваться лицом к лицу?
Нет, лицом к лицу. Хотя мы находились на позиции, где мы их видели. Мы довольно близко были. То есть мы видели их там издалека. Можно было даже без бинокля рассмотреть. То есть наши позиции были очень близки. Но так, лицом к лицу, поскольку мы не городской бой, у нас не было городского боя, то есть как у вагнеров, которые брали города, мы находились, так сказать, на позициях в поле, в окопах. Поэтому там сейчас вообще война, собственно говоря, немножко другого плана. Как я понимаю, у меня нет опыта других военных конфликтов, слава богу, и мне не с чем сравнивать. Но вот как раз говорят бывало, и сейчас совершенно другая история. Она не похожа ни на что, ни на то, что было когда-либо до этого. То есть это в основном артобстрелы, минометные, и сейчас это дроны, дроны-камикадзе. То есть это такая дистанционная история. Она поменяла очень серьезно все расклады. Об этом много говорят на телевидении, вы наверняка все слышали, это все правда. Вплоть до того, что, например, ребята из Вагнеров, которые опытные, просто опытные бойцы, серьезные мужики, меня спрашивали уже, когда я заканчивал контракт, спрашивали меня научить их. Я говорю, чему я могу вас научить, вы с ума сошли? Я всех своих студентов, которых потом инструктировал, и всем, кому... Это вообще пригодится всем, потому что мы сейчас находимся в такой ситуации. Дай бог, чтобы наши системы безопасности ТПО работали как следует, и они работают, слава богу. Но, тем не менее, я рекомендую всем тем, кто отправляется туда, в первую очередь научиться слушать. Я всем говорю, слушайте воздух, слушайте звуки, потому что от того, что как ты слышишь, это твоя безопасность. Ты должен слышать жужжание дрона, отличать жужжание от пчелы, например, от как жужжит в FPV камикадзе, например, который уже атакующий. Он жужжит всегда, поскольку он с нагрузкой, он всегда жужжит, у него частота выше. Он как гоночный автомобиль. Когда разгоняется, иногда здесь сидишь в городе и слышишь кто-то... И кажется, что камикадзе загонят. Дроны-разведчики жужжат на пониженных, они там чуть пониже. И умение слушать, смотреть на небо постоянно, смотреть под ноги, ну, вот это самое важное, наверное. Там много важных деталей, но я учу всех слушать. Я обычно говорю ребятам, курсанты мои, которые учились, я говорю, умеете играть на музыкальных инструментах кто-нибудь? Они говорят, я умею. Я говорю, ну, вот отлично, значит, слушай музыку. У меня, например, я когда смотрю видео в Телеграме какие-то, где камикадзе атакуют каких-то людей, которые... идут все спокойно, мне не очень понятно, как они не слышат. Но, видимо, они разговаривают и не обращают внимания. Такое бывает.
Музыкальный слух, вы говорите, помогает. Вы сами к музыке имеете прямое отношение.
Да. Скажем так, музыкальный слух, поскольку я играл долго рок-музыку и вообще музыкой занимался, то, конечно, музыкальный слух позволяет расщеплять звуки в пространстве. То есть отличать звук от дрона от звука пчелы. Опять я привожу пример. Почему? Потому что у нас был курьезный случай. Когда ты находишься на позициях, очень часто над тобой летают птички, так называемые, да, вражеские разведчики, которые могут сбрасывать, могут не сбрасывать. И всегда ты его должен слышать заранее. Обычно иногда бывает, там же не всегда происходит активные действия. Иногда ты просто сидишь, там пьешь чай, разговариваешь с мужиками, где-нибудь пока кто-то стоит в карауле. Человек расслабляется. Это психология человеческая такая. Когда тебе становится в какой-то момент спокойно, ты понимаешь, что здесь так и так, и так, человек расслабляется. И зачастую в разговоре кто-то начинает спорить, кто-то там байки травит. Люди увлекаются и не слышат звука, а он уже летит, например. И когда твое ухо настроено на то, что ты всегда слышишь, что где-то идет звук там... Мне кажется, вот матери это понимают, когда они слушают ребенка, например, где-то кричит, наверное, это понятно. То есть у тебя звук настроен на какое-то ухо, настроен на определенную частоту, где ты слышишь вот эту вот историю. И сидим, значит, перекус там, обед. И один из наших товарищей вдруг начал, так, птица, 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 птица. И мы сидим, ну, и смеемся. Он говорит, да вот птица жужжит. Мы говорим, да не жужжит никакая птица. Чего ты? Да вот, вы что, не слышите? Жужжит птица, она над нами. И мы ему говорим, да вот, посмотри, у тебя пчела зависла над ухом. А у него пчела над ухом зависла и дает ощущение того, что висит дрон. Такое часто происходит ночью. Например, ты стоишь ночью в карауле, над тобой какой-нибудь комар жужжит или еще чего-то, или жук. И ты не понимаешь, это дрон летит или насекомое какое-то, например. В связи с этим тоже очень важно хладнокровие, холодная голова и нервы, чтобы, не дай бог, ночью не открыть какой-нибудь огонь дурацкий там по кустам, friendly fire так называемый, и не задеть своего боевого товарища.
А вы сами-то где научились так управлять? Это из гражданской еще
жизни? Я когда приехал, я почему-то почитал новости, и когда я шел в добровольцы, я думал, ну, кем я могу быть, какую пользу могу принести? Ну, штурмовик из меня не очень, наверное, хороший, потому что у меня здоровье не позволяет, коленки там слабые, уже все-таки мне там за 40 и так далее. Танкистом я точно не буду, там, еще кем-то, вот я смотрел какие-то профессии, понимаешь, мне, ну, никак не подходит, но максимум, что я умею, там, может быть, готовить, например, ну, вот, допустим, но готовить я могу и там. И когда я вдруг услышал, тогда я начал изучать вопрос, что не хватает стране дронов, пилотов, с той противоположной стороны, у них уже это дело было налажено значительно заранее, и мы опаздывали довольно серьезно, мы отставали очень серьезно от них. Сейчас мы наладили эту историю. Но вот еще, когда я пришел там в апреле, наш противник значительно нас обходил во всем показателям с точки зрения дронов, пилотов и так далее. И я пошел учиться здесь, в Москве.
А вы сбивали дроны вражеские? И приходилось ли перепрошивать те же беспилотники?
Не, перепрошивать, да. Это техническая история. Она как бы связана чисто инженерной историей. Она перепрошивает инженер. То, что касается сбивания дронов, тут целая история. Потому что, честно говоря, проблема в том, что мы все страдаем от своих собственных же ребят. Потому что не все сразу определяют, не всегда узнают, но людям страшно, да, люди заботятся о своей безопасности и периодически открывают огонь или сажают свои собственные же дроны. Слава богу, часто возвращают, но не всегда. Ну, мавики можно сбить, да. То, что касается FPV-камикадзе, это, ну, такое занятие. бесполезные. Хотя сейчас вот мужики...
Ну, стреляют даже, пытаются...
По ним попасть как... невозможно. Их скорость такая, что мы из всех калашматов калашматили. Я не знаю, как рассказывают историю, что кто-то сбивал с калашматов. Я пока не верю в это. У нас не получалось. Когда нас атаковали камикадзе, была история тоже последняя, наверное, такая, как говорят, на фронте крайняя, был на Терриконе, как раз когда нас засекли вражеские камикадзе, начали нас роем атаковать. И мы пытались их сбить из автоматов наших. Бесполезно вообще абсолютно. Не получается. И нас атаковали. У меня вплоть до того, что было как в кино, хочу сказать, для тех, кто слушает, может быть, потому что часто задают вопрос, что делать, если атакуют дрон камикадзе. Я всем рекомендую, в первую очередь, не убегать от него, потому что, скорее всего, он догонит. Лучше всего дождаться момента, когда он уже идет на цель, и рвануть либо навстречу к нему, либо в сторону. Рвануть, сделать маневр. Либо вообще, если играешь в футбол, сделать обманный маневр. Потому что в таком случае дрон камикадзе с весом не сможет сделать резкий разворот, не сможет сделать резкий маневр. Если он сделает автоматически, то он просто грохнется. У него отвалятся двигатели. И на практике мы примерно так и сделали. Когда нас атаковали, мы успели так скрыться. Потом нас накрыли уже в кустах. И вот здесь опять тоже с Божьей помощью. И тот же последний еще один момент, когда уже ты сидишь, как загнанный в ловушку человек. У тебя мы спрятались уже. Основное тоже правило – не двигаться, не шевелиться, потому что любой пилот, как дронов Мавиков, так и FPV, реагирует на движение. Потому что там такая картинка, что в целом, если ты в камуфляже и не двигаешься, где-нибудь находишься в тени, скорее всего, тебя не заметят. Если ты начинаешь любое движение, тебя можно считать. И это такой момент хладнокровия. То есть интуитивно хочется бежать. Особенно если, например, тебя накрывает в поле, ты идешь через поле, и вдруг летит над тобой дрон, интуитивно хочется бежать. Но этого делать не нужно. Лучше всего сесть, максимально размыть свой силуэт и... Опять же, как я всем говорю, молиться всем, кому ты веришь. И, по крайней мере, так спокойнее. И вот в той ситуации, да, мы уже сосались по, так сказать, распределились по кустам, потому что у нас уже выбора не было никакого, у нас они заходили, и он завис над нами. Знаете, как в кино, вот он зависает так. Ты просто услышишь и понимаешь, что ты как будто бы сейчас находишься в лотерее. Вот он кого выберет, какой куст, вот такой и будет. И опять же, я повторюсь, только молитва, которую я тогда понимал, что вот, наверное, конец. Вот, наверное, сейчас. Но если не сейчас, пускай, как будто рукой просто. Я слышу, он уже пошел, и он не попал. Он выбрал куст, где нас не было. Вот наш экипаж, наш расчет был в других. Он не попал. С Божьей помощью, как говорится. Основная задача пилота, FPV, например, заключается не в том, чтобы красиво, как на тренировках в симуляторах, взлетел, пролетел, красиво попал и такой вообще молодец. Основные, как правило, сложности – это борьба с рэбом. Как и найти волну, как найти коридор, в котором нужно пролететь. И на это хватает тоже не очень многих людей, очень многие ребята, пилоты. Им не хватает выдержки тоже, потому что хочется красиво летать и, значит, поражать цели, как в компьютерной игре. Но, к сожалению, реальность совершенно другая. И в большую часть времени ты борешься с рэбами и с какими-то подавлениями. Это самая основная проблема. И вообще сейчас на фронте, в общем-то, идет война мысли, так сказать, инженерной. Кто кого перерэбит, кто кого передумает. И все друг друга, значит, там придумают это, эти придумали это. А уже задача технического пилота, то, как мы, например, обучали своих ребят, это умение именно не потеряться в пространстве, чтобы ты не запаниковал или там не потерялся. Тебя в какой-то момент ты можешь лететь, тебя отбивает сигнал, и ты не видишь вообще ничего довольно долгое время, но ты должен как-то удержаться и куда-то выйти в какой-то коридор. Поэтому эта работа такая, она визуально со стороны, вот особенно когда смотришь все эти телеграммы, она выглядит, конечно, очень красиво, и там одно попадание там, из 10 выглядит просто шикарно, но как и в любой работе, потому что это работа, как любая война, это работа, и любая работа, это работа. Там очень много просто рутинных таких вот историй, которые тебе просто нужно делать, и по большому счету крепкие нервы, потому что все это ты делаешь под обстрелами, как правило, либо тебя считывают, ты всегда знаешь, что ты под наблюдением, то есть тебя всегда могут считать, и твоя задача сделать очень быстро выполнить задачу, вовремя сменить позицию, либо уйти с позиции. Либо довести дело до конца при обстреле, например. То есть здесь уже работает тоже выдержка, нервы и сила духа, мне кажется. Ну и техника, конечно.
Андрей, спасибо большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Я приглашаю вас еще. Нам есть о чем поговорить.
Да.
Жизнь в Америке, встречи с индейцами у вас. Есть о чем рассказать.
Да, я с удовольствием приду. Еще раз хочу передать всем привет, всем, кто слушал. Привет батальону Невскому огромный от меня. И, друзья, держитесь, прибудет с вами сила, и Господь Бог пусть вас оберегает.
Это был джедай добровольческого отряда имени святого Александра Невского.
На мушке.